Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Мир вам, братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. Мы продолжаем наши передачи, посвященные Иоанновской семье. И сегодня я пришла в офис Иоанновской семьи в Санкт-Петербурге. И о ней, а также о своем творчестве, которое полностью посвящено отцу Иоанну, будет рассказывать Надежда Викторовна Большакова, режиссер киностудии «Лен Науч Фильм». И я рада, что до сих пор еще есть такая киностудия.
Здравствуйте. Ну, мы сегодня, наверное, я так понимаю, поговорим на нашу общую, интересующую всех тему, которую задают нам вообще по всему миру, по всей стране. Что такое Иоанновская семья? Это такое объединение храмов, монастырей, приютов, сестричеств, то есть всех тех, кто связан с именем Кронштадтского по всему миру. Вот таких объектов по всему миру наши волонтеры нашли около 300 объектов. Последние сведения, что в Африке, то есть в Северной и в Южной Америке, в Австралии, в Европе, везде-везде отца Иоанна Кронштадтского знают. Его именем называют совершенно различные организации, не просто даже храмы, а называют в связи с тем, что этот человек людям дорог, близок, помогает до сих пор. И его именем везде по всему миру люди служат этому человеку.
Вы ведь создали уже фильм один, и мне говорили, что продолжаете вторую часть этого фильма, да? Расскажите, пожалуйста, об этом. Как фильм назывался, когда он вышел, как вы производили съемки, как вы встречались с людьми, где побывали?
Ну, первый фильм вообще по благословению отца Николая мы снимали по всему миру. Отца Николая Беляева. У нас в 2015 году 25 лет прославления Иоанна Кронштадтского в Лиге Святых, и собиралась всего мира вот Иоанновская семья. И нужно было показать какой-то фильм. Отец Николай благословил снять как раз этих людей, которые служат Иоанну Кронштадтскому по всему миру. Мы объездили Северную Америку, Южную Америку, Европу, Азию, по России поездили. То есть мы сняли достаточно такой сводный портрет во всех тех, кто занимается различными какими-то социальными делами, и которые все говорят, что в их тяжелом деле помогает Иоанн Кронштадтский. Фильм называется «Именем Иоанна Кронштадтского». То есть он выложен в Ютубе, он есть у нас на сайте. Фильм показывался по многим городам. Мы, честно говоря, даже не ожидали, что так фильм пойдет в народ. Это фильм, это документальная такая история, сборник документов, свидетельствующих о Иоанне Кронштадтском современном мире. Этот фильм есть на Ютубе, он есть в Одноклассниках, он есть у нас на сайте Иоанн Приход, есть ВКонтакте. И фильм там состоит из таких маленьких частей. Мы приезжали в какую-нибудь страну и снимали то, что мы видели. То есть нигде там нет никакой такой авторской позиции, там нет нигде навязывания нашего мнения.
То есть это такой как бы духовный калейдоскоп, да?
Да. Вот вы абсолютно правильно сказали, да. Это такой сводный портрет Иоанна Кронштадтского в современном мире. Ездили мы совершенно, вот что называется, где принимали. Нас везде принимали на таком достаточно прекрасном уровне, то есть, не знаю, как с любовью в разных странах. То есть это было совершенно странно даже чувствовать, когда люди, которые нас не знают, встречают как родных людей. Например, мы прилетели в Сан-Франциско. Вроде бы это звучит так, что круто, что мы ездили по миру, везде там все нас сразу завидуют, все сразу считают, ох, как мы молодцы, сгоняли вообще, прекрасно провели жизнь.
Ну, действительно.
Да, на самом деле все было не так, все было достаточно очень тяжело. То есть за 19 дней мы сделали 28 взлетов и посадок межатлантических. Мы не то, что прилетели в Россию, мы приползли просто. Мы просто упали и еле вообще шевелили руками, ногами, мозгами. То есть это были бесконечные перелеты, и самый такой тяжелый был перелет. Мы за один день снимали в Чили, перелетели, снимали в Аргентине, перелетели, сняли в Нью-Йорке бомжей, В этот же день мы прилетели в штат Небраска. Если в первом случае в Чили было плюс 25, в Аргентине было плюс 21, в Нью-Йорке было плюс 10, а в штате Небраска было минус 8. И понимаете, все в одной футболке, все вот так фактически за сутки, не спамши ничего, грубо говоря, еще самолет, это извините, у нас тут шикарные самолеты по сравнению с американскими. То есть там был у нас самый дешевый вариант, где там, не знаю, ноги скручиваешь узелком, за голову забрасываешь, еще летишь 8 часов. Вот просто к тому, что нам пришлось пережить, я тоже думала, что буду ходить с прекрасной прической, везде задавать им интервью, улыбаться, как бы пересаживаться куда-нибудь в самолет красивый прилетать. Нет, все это получилось так очень, как бы, что называется, мощно, сложно. У нас не было времени тогда. Были очень дорожали билеты, начались вот эти санкции против России. Нам приходилось делать очень все быстро, корректно, четко, как в армии.
А кто же субсидировал такую поездку?
Тоже очень такой нормальный вопрос. Я сразу скажу, что было несколько вариантов режиссеров, которые хотели снимать фильм. Были варианты очень весомых, великих режиссеров. Но все они предлагали снять за деньги. Деньги, это был самый минимальный, 4 миллиона. Понятное дело, что у нас таких денег нет. И вот у нас выпал такой вариант, что мы вдвоем были с Натальей. Наталья моя подруга, как бы, она вообще финансовый директор. Она просто, что называется, не смогла меня отпустить одну. Грубо говоря, нам спонсировали только билет. Кто там чем помогал, все дальше нас принимали, там, кормили, поили, возили на машинах. То есть нигде мы уже там деньги не тратили, у нас даже не было времени на какие-то вещи тратить. То есть фактически получается, что 4 миллиона это был минимальный, как бы, такой взнос в кино на полтора часа. Если бы мы делали через Госкино, это было бы немножко, конечно, побольше, полтора часа делать за эти деньги. Но в итоге, когда в Госкино я показывала это кино, и мне тоже задали вопрос, сколько стоило ваше кино? Сказала, 280 тысяч. Вот расходов. Там сказали, ну это невозможно сделать. То есть 280 тысяч, это было, что называется, там помогли, здесь студия звукозаписывающая помогла, здесь диктор бесплатно записался, который стоит там кучу денег, здесь помог этот, то все. То есть это был такой соборный проект. И поэтому говорить о том, что где мы брали деньги, это, что называется, помощь их людей, которые даже сейчас, я не знаю, титры, они могут на самом деле идти гораздо дольше, чем сам фильм, потому что всех не упомянуть. И помощь каждого человека, она просто настолько была важна и настолько вовремя, что мы, честно говоря, даже вот не всех можем, конечно, упомянуть в эфире, кто помогал. Но фильм сделали два человека.
Вот это и есть чудеса, да. Иоанна Кронштадтского.
Да, это абсолютно нереальная вещь. Я говорю как профессионал, который работал на разных студиях, на государственных, на негосударственных, на частных. Сама могу делать все, что угодно, но сделать такой фильм за 280 тысяч – это абсолютно нереально.
Вы предварительно созванивались, да, с этими приходами? Или вот вы даже сказали, что с бомжами вы беседовали?
Да, мы тоже беседовали. То есть, я первый раз в жизни вообще ходила на, как называется, на встречу с бомжами и такими... как бы бомжами, которые просто кусками мяса лежат в Нью-Йорке. То есть, понимаете, мы не то что созванивались. Наталья предупредила всех, сказала, что вот мой от отца Николая Беляева, вот нам нужно снять такой-то фильм, вы попадаете в зону нашего желаемого объекта. И люди говорили, да, конечно, приезжайте, мы вас встретим, все покажем, все расскажем. То есть, и вот это был такой принцип. То есть мы прилетали, нас вообще люди первый раз в жизни видят, абсолютно доверяют все свои как бы, дома, доверяют свое время, доверяют, отдают все самое, все, что у них есть. То есть мы снимаем, быстро нас сажают на другой самолет, мы прилетаем в другую сторону. То есть это все было вот так вот моментально.
Сколько приходов вам удалось за время съемки этого фильма объездить, кого представить?
Это даже не приходы. Ну вот я кратко скажу, что у нас было. То есть у нас был Сан-Франциско приют богадельня для стариков. У нас был Нью-Йорк, там священник занимается всеми падшими людьми, которые наркоманы, вот которые на улице просто, вот знаете, лежат вот такими вообще уже обдолбанными, вот ну, других слов у меня нет, то есть как бы уже неменяемыми такими животными. Потом я ездила одна в Иран, тоже богадельня, где просто сбрасывают стариков всех. Там же Исламская республика, и все, кто православные, то есть они как бы вообще там просто, ну, ничто.
Не люди.
Не люди, да.
И все они связаны тоже с Иоанном Кронштадтским. Скажем так, что это те самые вот дома милосердия, да, вот именно вот такого плана.
Там, знаете, все это люди отдают свою жизнь другим людям. Сказать, что это социальное служение, это как-то очень грубо. То есть, и вот сейчас я уже посмотрела на это в огромном количестве. То есть люди отдают свою жизнь.
То есть это самоотверженные, прежде всего, люди.
Да. Их таких вот, их причем самоотверженные, их никто не видит, это незаметный герой абсолютно.
Они нигде не отчитываются, как у нас при социальном служении.
Нет. Это люди абсолютно незаметные. То есть вот даже в том же самом Иране они даже не показывают свои дела. Они ничего не говорят. Правая рука не знает, что делать левая. И приходится там, что называется, сидеть, как бы с ними долго разговаривать. Они даже особо не раскрываются. То есть ты в конце, то когда улетаешь, человек там в машине может сказать, и там задаешь вопрос, как вы это все тянете? У вас там 40 стариков, одному из них 114 лет, и из них там 10 платят пенсию, как иранцам только. А мизерные пенсии. И они вот эти 10 пенсий растягивают на вот этих там 40 человек. И кормят их мыть, они все лежачие. И там катетеры везде. То есть, понимаете, кормить вот с ложечки каждого там человека, который даже уже не разговаривает ничего, то есть при этом не получать никаких денег. Я спрашиваю там человека, говорю, который этим занимается, говорю, а как вы вот это все тянете? И он мне, естественно, говорит, ну, там с Божьей помощью, как все говорят, ну, вот так вот, да, вот там люди добрые помогают. А потом в итоге я уже ехала в аэропорт и задала вопрос, говорю, скажите секрет. Он говорит, ну, как? Ну, я, говорю, 25 лет назад дал слово священнику, что я его не брошу в трудную минуту. Говорит, я же не знал, что минуту затянется на 25 лет. То есть тот взял, возглавил, да, этот помогает. При том, что он светский человек, у него своя семья, там, Эммануил. И он говорит, беру, занимаю всех друзей деньги. Перед Новым годом, как бы, беру кредит. Отдаю им в Новом году все долги.
То есть он их просто содержит?
Да, потом беру опять новые долги, и вот так вот 25 лет вот он их как бы крутит. Ну, грубо говоря, да, вот эти 10 пенсий растягивают это все. То есть, понимаете, при этом у него своя семья, свои дети.
О, современный потерик.
Да, и при том, что, знаете, не он один оказывается. Понимаете, я поездила туда, сюда, пятое, десятое. То есть, понимаете, их даже не тысячи. Это абсолютно невидимые герои, про которых там никто не пишет, никто никогда не скажет, что он такой как бы хороший, там, добрый человек. Просто они обыкновенные.
Ну какое же наше страдающее человечество, да? Все больше и больше оказывается людей, которые за чертой человеческой жизни элементарные.
Да, и вот еще, знаете, это же надо еще как-то понять. Старики там, они, грубо говоря, лежат и там не вредные. А если ты занимаешься бомжами? А если ты занимаешься уголовниками? Вот сейчас вот мы прилетели из Уфы. Совершенно потрясающий священник. Тоже такой простой, бывший тренер-преподаватель восточных единоборств. 22 года держит приют для вообще всех, кто вообще является отбросами общества. Вот так. Простите меня грешно, да? Но вот я абсолютно как нормальный человек считала, что вот это все, знаете, приползает такое одноногое, одноглазое, страшное, ползающее такое как бы приходит. И у всех статьи. За убийство, там, за... То есть это же люди, как бы, они выходят 20 лет отсидели в тюрьме. Кому они нужны? Никому. А он уже там с гниющей головой приходит, четвертая степень рака приползает. Да у него нет головы. У него только один глаз затекший. То есть, понимаете, у него ни родных, ни близких, даже если они есть. Там везде, вот я видела документы, отказ. Кто захочет такого человека себе? И милиции на его, у него нет документов. И что, вот таких привозят, то есть скорая помощь подбрасывает к нему. Люди находят на улице, привыкают. И 22 года... Этот человек собирает, кормит и не выбрасывает их никуда. Он ходит, добывает им где-то там, просит еду. Он нечем за храм платить денег нет, он вывешивает там деньги, что люди добрые, помогите за храм и за вот этот приют, чтобы заплатить денег, чтобы не отключили перед Новым годом. Я понимаю, там, ну, продержаться полгода, ну, год. Но 22 года, когда у тебя тоже есть семья, а более то, что эти же уголовники, они когда более-менее там приходят к себе, он это тоже не говорил, а просто тоже случайно узнал, что на него покушение, на его детей покушение. От этих людей, которые остаются неблагодарными. Они даже ну, не понимают, что для них делать. А я ему задаю вопрос, а зачем вам вот это нужно? Он говорит, ну как? Их же Господь Бог ко мне привел. То есть как я могу выкинуть? Он говорит, это через него пришел Господь Бог. И я должен как бы сделать. Да? И при нас, мы пока нам были, там идут и ползут они вот прямо как на свет. И мы когда приехали туда, и там две женщины помогают тоже добровольно. Одна вообще-то не искусствоведь, вторая тоже как бы, то есть у них тоже свои семьи. И они говорят, ну знаете, говорят, вот сейчас вы туда пойдете, но вы, вас там запах смутит, вас там как бы вот то, все, 5-10. Я говорю, да ладно запах, что там такого сложного? Они мне выдали вот эти повязки для этого. Он говорит, там просто концентрация болезней, туберкулез и все остальное. Мы заходим, только в одно помещение зашли. Я даже ничего вообще сказать не могла. Вот как села на стул, то есть это не то, что запах. Я потом долго думала, в чем как бы проблема? Это запах гниющей плоти человеческой. И на уровне подсознания это просто вот такое физиологическое отторжение. Даже войти к ним, и вот они лежат все без ноги, без руки. То есть они все гниют, грубо говоря, да, за свои грехи. Да? Ну, я не знаю, как это сказать по-другому. Я раньше все время, когда была бодрая, молодая, веселая, все время очень радовалась такому, думаю, а, человек совершил там плохое дело. Вот сейчас бумеранг ему прилетит, по башке даст. Ой, как хочется посмотреть, как ему по башке этот бумеранг даст. Я увидела. Знаете, уже не было ни радости, ничего. То есть я увидела такую беду, так их жалко. То есть понятно, что человек сидит за два убийства, и гниет эта голова, он умирает медленно. Но ему Господь Бог дает шанс при храме быть, причащаться. И, может быть, последнее, как вот на кресте сказать. С Христом же разбойник висел, и он же первый попал в рай.
Конечно, мы люди странные существа, от падений до взлетов. Но 22 года или там сколько вы сказали?
22 года.
Разы.
И потому что его особо-то никто не заставляет. Мы его спрашиваем, а почему не глухие? А почему не дети? Могли бы там содержать детей там бездомных, да? Как бы было немножко полегче, там хоть какой-то надежда есть. А здесь уже все это. Я говорю, можно их социализировать? Говорит, нет, нельзя. Их хотя бы можно покрестить в последний момент. Его можно хотя бы похоронить. Я говорю, а хоронить за свой счет? Говорит, что делать? Это тоже вот как бы пример. То есть, понимаете, это вот везде, где не поешь. Были в Сан-Франциско в прошлом фильме. Тоже меня очень сильно потрясло. Приехали снимать приют для стариков всяких. То есть сняли хороший сюжет, такой прекрасненький, все такое. И я что-то краем уха слышу, что лежит русская. Говорит, 104 года ей, Елизавета. И я так уже все, статьи сложили, у меня там помощники все уже, машину завели. И говорю, давайте посмотрим, как она выглядит. И мы приходим такие, просто посмотреть на эту старушку. И нам священник говорит, она, говорит, 3 года не разговаривает. Я не могу ее даже причастить. Говорит, просто посмотрите, как она, Елизавета, лежит. Мы приходим, такая маленькая комнатка. Просто лежит старушка, которая уже вот такие вот руки вот так вот
сложены.
Уже крестообразно. Да. Уже все крестообразно. Вот она лежит на этой постели. Ну, и видно, что мощи уже все лежат, уже такие вот. К ней подходит, говорит, вот приехали с Санкт-Петербурга фильм про Яна Кронштадтского снимать. Вдруг она открывает глаза. Глаза там, конечно, уже все, там не видит, не зрячие они как бы. И абсолютно четким голосом говорит, моя мама была на причастии Яна Кронштадтского, ей было 15 лет. И четко, абсолютно говорит такое ощущение. Я вообще просто онемела, потому что мне сказали, что она не разговаривает. И я как бы тоже ни штатива, ни камеры, ничего не доставала. То есть, как бы. Она говорит, это было величайшее чудо. Говорит, то, что мне мама рассказывала, говорит, это, говорит, было настолько глобально, настолько было мощно, это было такое, говорит, общее, ну, как бы общая исповедь, это было настолько, говорит, страшно, и в то же время выходило такое, говорит. И она нам рассказывает это. И вдруг я понимаю, что я это ничего не засняла, потому что я не была готова. В итоге она так прижала, устала, и вдруг опять начинает рассказывать. Вот то же самое, такой, ну, она просто даже не видит, кто там находится. То есть она просто лежит в кровати. Я быстрее камеру включила, вот, то есть как бы записала. И в фильм вошло только вот это последнее фактическое слово, потому что она через месяц уже умерла. То есть такое ощущение, что она 3 года ждала нас, рассказала нам вот такое свидетельство, да, где же мы его еще увидим. Где мы увидим еще человека в таком преклонном возрасте, который в четком сознании все рассказал. В итоге священник его причастил, и вот она спустя месяц, мы уже прилетели сюда, нам сказали, что, знаете, Елизавета умерла. Чудо-чудо.
Чудо-чудо.
Да. И таких вот чудес, вот таких вот...
А приют этот тоже в честь Иоанна Кронштадтского.
Да, да. И там даже вот интересно так смотреть, как надписи все эти, Иоанн, Джон Иоанн Кронштадтский, как написано это все. Все люди говорят на английском языке. То есть нам все время еще приходилось говорить на американском, английском, чтобы людей понимать. Вот мы, грубо говоря, первый фильм мы сняли вот такое вот имя Иоанна Кронштадтского по всему миру. И почему назвали именем Иоанна Кронштадтского? Потому что именем названы приюты, именем Иоанна Кронштадтского названа звезда, именем Иоанна Кронштадтского названы там школы. В Чили, в общем, монахиня 86 лет, она школу имени Иоанна Кронштадтского держала. То есть девочек приют собирала по всем местам, а там девочки без родителей. Там одну девочку, он говорит, мать топила в море, в океане 2 раза, чтобы избавиться от нее. И девочку, когда уже привезли в этот приют, ее стали крестить, она привезти воды вообще не может, у нее истерика. И она просто рассказывает, говорит, какие судьбы у девочек были там. А у одних там 2 детей папа на глазах зарезал маму. Она чистила картошку. Он говорит, ее так картошка и все, дети картошки есть не могут. И она уходила, выклянчивала с послевоенного времени всех этих девочек, полицейских сейчас, куда их там кормить, никто не собирается, ей отдавали. И она из них воспитывала людей. Она же всю свою любовь отдавала. И она говорит, характер такой, что, говорит, девочка приходит, с ней там нельзя воровать, нельзя. А она говорит, достает мои, говорит, просто, говорит, из кармана мои ключи. Говорит, а ты же даже не заметил, что я тебе украла ключи. Девочка на таком профессиональном уровне уже работает. И говорит, более того, что как ее научить, что это нельзя делать, а она уже профессионалка. Она воспитывала вот этих детей на протяжении всей своей жизни, сколько что угодно. 86 лет ей. И хочется спросить, а чего же они все это делают, для чего? И они говорят, как по-другому? Как их бросить? А кто, если не я? То есть. И вот это меня больше всего потрясало. Ну, слушайте, я вижу там больного кривого на улице, да, наркомана, который лежит, или там бездомного. Что я делаю? Делаю, как все нормальные люди, закрываю глаза, прошла мимо. Совесть там что-то постучала, сердце, да. Ну, ничего, переживешь. Куда же я его возьму-то? И опять живешь своей прекрасной жизнью. А сейчас вот мы поехали, возникла такая 190 лет Иоанну Кронштадтскому, сейчас собираются опять все наши, кто приезжали к нам до этого, кто новые объявились. И мы решили снять фильм уже по России. Нам отец Николай, его помощники четко сказали, что вот есть вот такой человек, такой, такой, такой. И мы от Владивостока вот начали, вот что называется, всех посещать. 15 объектов сняли. Я сейчас в большем еще каком-то нахожусь в состоянии шока, потому что, ну, такого предельного служения людям, ну, я не знаю, где это... Ну, так вот не увидишь живьем. А сейчас мы вернулись только что из Донбасса. там у нас разбомбило 2 храма. То есть реально прицельно украинская сторона расстреливает православные храмы. 2 на Кронштадте разнесено, 1 в пух и прах. То есть второй держится до сих пор прямо на границе. Тоже очень тяжело. И священник молодой, 35 лет, тоже ничего особо не рассказывает. Говорит, вот, посмотрите, вот храм. Мы ходим, там храм разбомбленный. Говорит, ну вот погибло во время службы прямо 3 человека. Вот бомбой накрыло. Говорит, это очень страшно, когда убивают твоих прихожан. У меня, говорит, самого трое детей. Говорит, как нам было страшно. Мы просто падали на пол, говорит, я накрывал детей своим телом вместе с женой. И мы считали «Отче наш». Потому что у детей просто невыносимая истерика, когда падают бомбы. Понимаете, говорит, и боль то, что ты накрываешь их, читаешь, а еще думаешь, как мои прихожане. Боль то, что еще когда разбомбил храм. А там не на что вообще восстанавливать. Вот мы были на прославлении на Кронштадтского 14 или 13 июня. То есть там самое большое пожертвование было 2 бумажки по 50 рублей, все остальное серебряные монетки. Потому что одни пенсионерки, там пенсии 3000 рублей. И шахтеров немного, они по 9000 рублей получают. Это самая большая зверская зарплата 9000 рублей.
За такую работу?
Да, ползать на коленях, там, понимаете, дышать, с туберкулезом выходить. Откуда там, я не слезла. И этот священник, я говорю, а как вы вообще выживаете? Говорит, да вообще с Божьей помощью. Говорит, вообще, говорит, не понимаю. Говорит, мы после того, как случилось это, каждый день начали читать Иоанну Кронштадтскому акафист. Откуда что появляется, вообще не понятно. Вдруг, говорит, приезжает вот эта мешалка, бетон-мешалка, да. Приезжает, говорит, где тут у вас тут храм? То есть, типа, вот сюда. Куда сливать-то? Говорит, кого сливать? То есть, ну, цепь цемента вам нужен, там что-то вам нужно было. Совершенно неизвестный человек приехал, привез. Потом мы, говорит, всех спрашиваем, опрашиваем, кто это был? Никто не знает этого человека. Залили фундамент, потом еще что-то, потом еще что-то. Понимаете, говорит, мы, говорит, читаем, говорит, такое ощущение, словно все само растет. Я говорю, а как вам? Мне страшно, что вот прихожан убило. Говорит, знаете, как священник в жизни не видел исповедей таких. Говорит, такое ощущение, словно они готовились к этому. Я сам, говорит, так не могу исповедоваться, как они. Говорит, они были, выворачивали свою душу вот так наизнанку. И, говорит, это были самые готовые 3 человека. И, говорит, я знаю, что они вот рядом с Богом стоят сейчас. Хотя там у него и один друг его там погиб. То есть, понимаете, получается, что это вроде беда, несчастье. Ну, как она объединяет людей? А, говорит, когда это случилось, говорит, все даже неверующие люди со всего города начали стекаться к этому храму. Уже даже не за помощью, как они это делали, да, потому что там же, оказывается, во время бомбежек все побросали свои дома и побросали стариков в домах. Он говорит, у нас их было 120 человек. А что, говорит, мы ходили вначале, узнавали там через соседей, где кому чего помочь. А старики там лежат, ну что, они даже спуститься не могут ничего никуда. Вот лежачие. Ну, естественно, он говорит, я, говорит, понимаю, говорит, людей, которые уходили, говорит, когда уходят, бегают с детьми, говорит, не утащить на себе, нет ни транспорта, ничего. Понятно, что оставляли самое слабое звено, которое есть. Начали приходить люди, которые вылезают из подвалов, приходят в храм, говорят, я, говорит, неверующий, говорит, не знаю, что делать, скажите, что, пойду. Говорит, мы организовали, денег тоже нет, кто что, хлеб принесет, кто какие-то банки там из-под пола притащит. Говорит, кто-то приносил вообще гречу накануне, люди закатывают 3-литровые банки гречу. Мы, говорит, готовили горячую еду, добровольцы приходили, молодежь, говорит, ну, они, говорит, даже к храму никогда не подходили близко. Нагружает в жару вот этими банками трехлитровыми и обходит вот этих там было 70 человек лежачих по домам, и 120, как бы, ну, грубо говоря, общее количество, 120 не приходили, еще кто-то там мог доползти до этого центра, до храма, чтобы их покормить. И когда возвращались эти волонтеры, неверующие, эти парни, девчонки, говорит, они ревели взахлеб. И я их спрашиваю, а что случилось? А, говорит, эти старики нам целуют руки за кусок хлеба. Говорит, и что? Как вот после этого быть равнодушным? И получилось, что именно во время бомбежек храм Иоанна Кронштадтского, который сам просто дотла был разбомблен, то есть там просто все, стенки, дырки, стал центром, куда начали стекаться все, даже не за помощью, а за помощью другим людям. Приезжали бизнесмены, говорят, мы можем сделать то-то, мы можем сделать все-то. То есть, понимаете, и этот священник, которому 35 лет, который молодой, на самом деле парень просто молодой, он стал вот этим центром, который весь город, а это не просто деревня, это город огромный. Понимаете, это я все выведала у всех вот старушек, которым помогают. К одному подойдешь, здесь с водителем проедешь, здесь проедешь. То есть, как бы, я его даже попросила там рассказать, говорю, вот как у вас там вот. Он говорит, это, говорит, не на камеру. То есть это человек абсолютно незаметный, но делает такое дело там и спасает прихожан этих. Даже сказал, говорит, что я во время бомбежек сказал всем причащаться, вот как бы взял на себя ответственность, чтобы каждый день был как последний. Говорит, они у меня приходили все, действительно, это было самое страшное время. Говорит, но, говорит, мы держались вот такой вот семьей. Я его понимаю, как бы, представляете, как мужчине ему быть, как сильному мужчине, как переживать за всех, за свою семью, за 3 детей, за жену. И плюс еще за этих прихожан, которые немощные, которые там, ну, старушки, там нет таких вот мужиков, которые что-то могут помочь ему. И он еще за каждого еще переживает, еще каждому ездит. И более того, что там одного священника, второго помощника парализовало. Ну, после, видно, нервов, очень много людей, которые сейчас с сердцем лежат до сих пор. И говорит, я приезжаю к нему в воскресенье, говорит, Он говорит, ну не надо, не трать на меня время. Говорит, а говорит, как я тебе не... Ты священник, ты должен в воскресенье причащаться обязательно. И он вот этого лежачего своего товарища, да, что называется, как соратника, вот он его причащает. То есть это вот тоже вот просто тихое служение. Если бы мы не съездили, кто бы нам про это рассказал? Никто бы. Сам он священник не рассказал. Приезжаем в Ростов-на-Дону, сейчас тоже были. Там у священника вообще просто целый центр. Он занимается и брошенными матерями, и бездомными детьми, и наркоманами, и аутистами. Для меня тоже там, что аутисты, то есть как бы, что это было? Ну, болезнь наказания за грехи родителей, как еще сказать? А он говорит, нет, это дети на особом попечении Бога. Я говорю, а почему? А они там все в один голос. Вы понимаете, в наш мир жестокости эти люди, дети посылаются для того, чтобы мы проявили свою любовь. Что называется, безвозмездно, бесконечно. Ты не получишь результата от этой любви.
Убогие, да. Которые у Бога.
Да. А священники-то у нас все не просто такие, как бы, знаете, такие прямо с молодости лет хотели стать на служение Бога. То есть они все, вот сейчас в Ростове-на-Дону, он строитель, он доцент, он кандидат философских наук, он вообще бывший военный. Понимаете, они все пришли вот в какое-то там, да, в свое призвание, в свое время там, оставили вообще все. Помощник у него меня чем тоже он потряс. Абсолютно тихий человек. Никогда в жизни его не заметишь. То есть занимается вот как раз отдельной темой наркоманов. То есть там 40 человек наркоманов. Живут они, грубо говоря, в поле, там им всячески все помогает, собирает их, там кормят тоже все. И он уже 3 года с ними живет вместе. То есть у него своя семья в Краснодаре. У него сын 12 лет там в Краснодаре. А он здесь с этими наркоманами. И я ему тоже задаю вопрос. Я говорю, что такая странная такая любовь к наркоманам-то вообще? То есть у вас же там семья. То есть он говорит, если бы вы знали, как я переживаю за своего сына, который сейчас такой возраст, которому нужно сейчас как раз мужское плечо. Как жена нуждается во мне, говорит, как вот, чтобы семья. У меня там свой бизнес тоже был семейный. Был выбор. Оставить этих наркоманов, да, как бы, и не помогать отцу Владиславу, да, и уехать в свою семью, и жить, ну, как бы, ту жизнь, в которой все нормально живут. А кто этим будет заниматься? Кто, вот я смотрю глаза, вот этим же, говорит, наркоманы же тоже дети, правда, злые уже дети, несчастные. И, говорит, я помолился, говорит, Богу, и решил для себя так, что пока я занимаюсь этими наркоманами, я верю в то, что Господь Бог будет заботиться о моем сыне и моей жене.
И так оно и есть?
Да. И жена, самое главное, это спустя время немножко поняла. Понимаете, то есть это вот называется вера. Он знает, что вот у него, да, он оставил все, да, он же к жене там ездит один раз в месяц, но вот эти 40 наркоманов не может больше, потому что они ему там хорошие ребятушки. Нет, это очень нехорошие ребятушки. Он говорит, я верю в то, что Господь Бог будет защищать мою семью, пока я помогаю отцу Владиславу, пока я живу прямо с ними.
Надежда Викторовна Большакова, режиссер киностудии «Леннаучфильм», рассказывает о том, как она сняла и сейчас снимает уже вторую серию фильма именем Иоанна Кронштадтского.
Посмотрев на таких людей, становится самому стыдно. Да, я была верующим человеком, я очень хороший человек. Я могу взять справку у Скворцова Степанова, что я хороший человек и не стояла на учете. Да, но очень хорошо верить, сидя на диване. Очень хорошо там в воскресенье один раз ходить. Ну, в праздник. А чтобы вот так взять и что-то сделать для человека, это могут, наверное, не всякие. Не всякий сможет вот это потянуть, принять, понять. Более того, что чтобы не забросить свою семью, а вот служить абсолютно другим людям, несчастным, отбросом, нехорошим, недобрым.
Надежда, но ведь нужны и такие люди, которые об этом расскажут. Среди них вот вы.
Ну, наверное. Я просто, честно говоря, сама не была к этому готова. Я первый раз в жизни вижу живого наркомана. Я всю жизнь прожила, как у Христа, за пазухой. То есть что, я никогда не видела убийцу. Понимаете? А тут мне пришлось вот не просто к ним прийти, не просто вот так смотреть, а вот ты получил за то, что ты вот делал. А сейчас прийти, и вдруг мое сердце реально прямо захлебывается от слез, глядя на их несчастье. Но оно позахлебывается, позахлебывается. Я приеду домой и славненько опять буду жить своей прекрасной жизнью. А эти люди это не оставят. Им даже задаешь вопросы, они, не знаю, говорят, а это норма, помогать другим людям. Я говорю, ничего себе норма. Да, вот мы сейчас поездили, все посмотрели. Сейчас у меня, конечно, уже другой помощник. То есть у меня уже сейчас Александр. Конечно, тоже ему выпала такая, что называется, суровая участь помогать. Он тоже не профессионал, но, конечно, терпит это все. И вот я даже по нему вижу, насколько у него меняется сознание, глядя на всех этих людей. Я вообще вот эти поездки очень благодарна Господу Богу за то, что вот он мне дал дар веры. Это такая величайшая сила. То есть это просто... Я не понимаю, как люди без этого живут. Я благодарна Иоанну Кронштадтскому, которому я раньше не понимала, что он такой себе представляет. Но сейчас я вижу, как он помогает всем другим людям по всему миру. У каждого личный опыт. И опыт страшной жизни. И они все говорят, там эти же бомжи говорят, что вот там помоешься Анну Крашатскому и помогает. И глядя на них, я понимаю, что да. А ведь это человек, которого уже нет с 1908 года, он до сих пор, оказывается, существует. И существует не где-то там в сознании одного человека, а то есть реально помогает. Реально просишь, и откуда эти бетономешалки приезжают, откуда неизвестно. Я летаю везде, у меня все время приключения, просто по самое некуда. И приходит помощь в самый последний момент, вот откуда-то вот просто вот, вот не знаю. Я благодарна, конечно же, очень людям, которые нам дают возможность заснять это. Они не нараспашку вот так вот показывают. Они, наоборот, скрывают до последнего. Говорят, а чего к нам приехали? Говорят, есть уже более серьезные объекты, где люди помогают. Я очень сильно благодарна людям, которые нам помогают снимать это кино. Кто-то где-то транспортом поможет по Донбассу ездить. Там же опасно ездить вообще, в принципе. Там нет дорог, там все раздолбано этими танками. А взять свою машину, угробить и возить еще там неизвестно куда, и неизвестно где ты еще можешь подорваться там на это мине. Человек берет и делает. Другой там в другой местности помогает. Кто-то нас просто по пути, говорят, останавливались у нас. Не надо вам далеко так ехать, это опасно сейчас. Там комендантский час, то есть нельзя этого делать. То есть, понимаете, и все вот это люди подходят и предлагают помощь свою. И не потому, что они там меня знают и любят. Они вообще видят первый раз, потому что это общее дело. Очень сильно я благодарна еще отцу Николаю, который вообще, конечно, доверил такое дело. Вот. Но то, что он на себя взял подвиг доверить дело, более то, что не давить, не навязывать нигде свое слово. Он просто, что он за нас молится, очень сильно переживает. В тот же самый Донбасс не хотел нас отправлять никак вообще. То есть, ну, уже просто была безвыходная ситуация, надо было ехать. Это абсолютно соборный, мощный проект, документальный. Мы просто ездим и везде собираем вот эти документы, факты, интервью, свидетельства, то есть как бы того, что происходит в мире и как неравнодушные люди на это все отзываются сердцем своим. Это, конечно, великий пример. Я не знаю, как мы сможем потом после этого сами жить. Но у меня уже счет идет не на сотни, а на тысячи их. И про все, конечно, кино нельзя заснять. И войдет самое маленькое, самое, что называется, такое показательное. У нас вот очень много-много волшебных историй, которые, честно говоря, мне сейчас очень сильно усложнили жизнь, потому что жила я прекрасной жизнью до этого. А сейчас, конечно, да. В то время, когда все мне поехали за загаром на моря, я приехала с донбасским загаром. И тоже ничего, смотрите, видите, как смотрится хорошо. А про Яновскую семью я хотела пояснить, что вначале мы все время говорили, что это такое объединение с именем Анны Крашатской связанное, да, людей, всех организаций, социальных служб. А сейчас я понимаю, что на самом деле Яновская семья – это Анна Крашатская сам. Но вот это его палитра, да, возможности. Это как раз вот каждая боевая единица. Кто-то занимается наркоманами, кто-то алкоголиками, кто-то детьми, кто-то аутистами, кто-то это. Он показал пример, а люди берут какую-то частицу его, и его именем это несут на своих плечах. Вот последнее, что тоже у нас было. Девочек тоже в Твери собирают из неблагополучных семей, в общем, монахини. Да им такое образование там дают. Да я бы просто бросила бы все свои образования, пошла бы к ним учиться. Я говорю, откуда вы, говорю, столько педагогов среди монахинь набрали? Он говорит, вот как-то так само подобралось. То есть, понимаете, монахинями заранее все стали, кто у кого педагогический талант. Преподаватели русского языка, литературы. И у них там, вот, понимаете, вот такое ощущение, словно Господь Бог уже заранее в кучку собрал и пригнал этих детей, как бы, вот заботьтесь. А другой тоже рассказывает там, вот не было ничего, вдруг дают здание. Здание стоит, вдруг приползают вот эти все выброшенные из скорой помощи. То есть он говорит, а кого я могу другого взять? Вот мне дали здание, и как раз вот первые, кто пошли они. Знак, да, как бы. Ездили еще вот в Владивосток, там просто тоже потрясающий центр. И наркоманом занимаются, и алкоголиками. К сожалению, нет медицинской такой наркоманы. Это духовная болезнь, это страшная. Это очень страшная болезнь, которая вообще, в принципе, все, если ты один раз попробовал, все, ты уже не вылезешь никогда. Это такая преисподняя, это дно, днище, там, не знаю, вообще не вылезти. А их вытягивают. И когда мне сказали, что там вытягивают даже человека, которого 44 года стаж наркомании, с советских времен еще.
Он что, становится нормальным человеком?
Да. Будто что женится, венчается, детей заводит.
И дети нормальные.
Дети нормальные, да. Ну, я вот их видела, счастливые дети, которые бегают, смеются во время службы. Вот его просто... А там вот этот центр тоже священник, по-моему, отец Александр, и у него помощник тоже Сергей, вообще бывший афганец. Тоже у него семья... Он живет с этими наркоманами, он живет с этими алкоголиками. Что называется, у них трудотерапия. У них там подворье, где они там и дрова курят, и козами занимаются, и готовят для друг друга еду. То есть... И к ним тоже подходишь и говоришь, можешь дать интервью? Как тут тебе? Говорит, не могу. я там в розыске, или я еще там чего-то, или вы что там узнаете у меня, кто там из этих, из родных, близких. Я говорю, понимаете, если вы мне сейчас не дадите интервью, а вдруг вот кто-то вас услышит, одна душа услышит и остановится. И мы так приехали с этой просьбой к человеку, который вообще 10 лет тяжелых наркотиков было. Парень молодой, 35 лет. А у него свой уже бизнес, производство. То есть он выпал после вот этих, как бы вытащили из этой преисподней. И более того, что он всех, кто выползает уже, как бы, он берет на работу там, их устраивает и помогает дальше им. И я вот тоже говорю, вы не могли бы нам дать интервью, как, что вот, что вам помогло в этом центре? Он говорит, не могу. Я говорю, ну хорошо, ладно, не, ну, да, понимаю вас, как бы. Я говорю, ну я вижу, что вы хорошо говорите, может быть, вы все-таки скажете. Ради одного человека, который последует вашему примеру, он увидит, что вы успешный человек сейчас, что у вас есть дети. Я говорю, хорошо, говорит. Он сел вот так вот, да, я поставила камеру. Он говорит, я наркоман с таким стажем, откуда не вылезает никогда в жизни. Я не надеялся, не рассчитывал. Говорит, меня только мать, наверное, отмолила. Он говорит, она все время плакала, стояла на коленях и просто узнала про этот центр и меня туда отдала. Да, я прошел страшно. Говорит, там год и 3 месяца никто не мучает, никто не заставляет, никто не держит заперти на цепях. Это абсолютно добровольно. Ты пришел, но ты даешь слово, что ты должен продержаться год. И год они ходят на причастие. Никто тоже не заставляет ходить на причастие. Даже если неверующих там крестят. И они вот видят других людей, которые это делают, живут там все вместе, друг другу помогают. Кто-то срывается, уходит, снова возвращается. По 5 раз люди возвращаются, приходят. И говорит, я вышел, я прошел это. И говорит, я понимаю, что без духовного причастия исповеди ничего не получится, никакие медицинские препараты не действуют. Говорит, мне сколько клиник сдавали. Мать там продала все, говорит, квартиры, все продала, чтобы меня спасти. Говорит, не вытащили было. А здесь смогли. Сейчас же, в общем, везде написано. Бесплатная медицинская помощь при наркомании, алкоголизме, излечиваем, все бесплатно. А это обыкновенное рабство. Просто берут, отнимают паспорт и становятся человек рабом. А здесь православная церковь вот это все кормит, терпит, исповедь в любое время. И священник там тоже, он вообще по образованию, по-моему, врач-травматолог. И вот он ими занимается духовно и телесно. И днем и ночью там тоже живет, потому что там кому-то плохо стало, кого-то там срыв, еще что-то. У него тоже дети, у него тоже семья. В зону этих великих, незаметных людей все, что попадает, автоматически становится зоной их ответственности. Приезжает, ну, неизвестный человек. Я тоже попадаю в зону ответственности, любви, заботы. И я чувствую членом семьи их. То есть они будут думать о том, что чем мне питаться, где мне спать, что мне делать. Потому что эти люди не могут жить вот только для себя. То есть все, кто к ним приходит, они никого не отгоняют. Никому не говорят, что ты там плохой, там у тебя 10 убийств. Нет, они принимают всех. И вот это терпение. Там столько моих свидетелей было, как люди срываются из такой злоби, как бы убегают, все. Приползают на колени, их просят, что типа вот преисподнят, держат. И эти люди и понимают, что Господь Бог вот этим всем наркоманам, всем этим несчастным, всем людям с несчастными вот этими детьми и больными дает шанс проявить любовь, заботу. Когда работала на профессиональных студиях, я все время снимала фильмы про глобальных людей, про великих.
Например?
Много было в бизнесе, очень много сильных, талантливейших, мощнейших людей, харизматичных. На них смотришь, думаешь, боже мой, сколько человеку дано, какое счастье. Вот почему ему столько дано, а мне вот так мало? А они все живут и живут как-то мне все время для себя там. Одну семью заведут, вторую семью. Ну, один дом купят. Одного я знала там человека, который вообще 7 домов живет один в 7 домах. И вот это ощущение, что вот я столько лет их снимала, да, и по бизнесу, и по творчеству. Обычно в кино-то кто попадает? Тот, кто может быть примером, тот, кто интересен. Я их все время снимала и знала их жизни, и до сих пор знаю очень много таких бизнесменов. И меня все время удивляло, как они мелко живут. Только для самого себя. Ну да, ты купил шато во Франции. В шато уже просто там бассейн, ничего там только нет. Но все равно это только для самого себя и для своей семьи. А эти люди, они не только для своей семьи, они уже вышли за рамки этой семьи, они уже помогают всем тем, кто вокруг. И не всем хорошим, которые прилежные девочки, мальчики. А вот этим, которые лежат, не могут ходить, которые стонут, которые там умирают. Более того, что мне еще даже я этим приюте, где все это убийцы, все падшие люди, я им всем задаю вопрос, говорю, а как вы думаете, это вам наказание или это все-таки счастье? Кто-то говорит, это мне наказание, это мне вот бумеранг прилетел. А другой говорит, я понимаю, что я счастливый человек, что у меня такой шанс выпал оказаться вот здесь, в этом приюте, что от меня отказались родные, близкие, дочь, все. Я говорю, а как вы здесь вот докатились до жизни такой? Да вообще никак не докатался. Нормально жил, свой конезавод был. Такие породы, говорит, в России, говорит, по 1 штуке были. Говорит, просто возвращался вечером, наркоманов ударили по голове, там какой-то страшный перелом, как бы все, стал на болезни, пока лечился, все, извел деньги, жена бросила, отжала квартиру, то все. И вот так покатился, и все. Другой говорит, У меня был бизнес здоровый, у меня там несколько высоток построенных своих. Говорит, сам оказался здесь. Говорит, если бы я тогда думал, что я окажусь здесь, с высот вот эти своей жизни. И они же там не все просто такие несчастные, как бы, да, которые там сидели в тюрьме. Жизнь довела. Парень при нас пришел, такой здоровый лоб. Я говорю, а ты-то что здесь идешь? Говорит, потому что другой надежды нет нигде. Он говорит, вот мать умерла, квартиру продали, деньги поделили. Говорит, естественно, все пропил. Сейчас остался без ничего, никому не нужен. А наркоманам там я одному задала вопрос тоже такой. Я говорю, слушай, я говорю, а как вот ты думаешь в итоге? Вот ты вот выполз, то есть ты уже 3 года не наркоманишь после 10 вот таких страшных лет, когда не... все у него там и долги, и квартиры проданы, и мать бедная, несчастная, там просто все уже. А парню 33 года. Красавец, умница, вообще талантище. Вот в жизни встретишь вообще там мечта любой девушки. И я говорю, что было бы для тебя вот как бы важнее? Быть неверующим человеком, как ты был, либо пройти вот такую преисподнюю страшную? Я говорю, знаешь, на самом деле, конечно, тяжело, говорит, но, скорее всего, то, что я 10 лет в такой был страшном месте, говорит, откуда нет возврата, и то, что я стал верующим человеком. Потому что в той жизни, говорит, когда я был неверующим, там нет жизни, говорит, просто существование какое-то. Он говорит, я, говорит, видел, когда люди друг друга просто убивают из-за наркотиков.
Кто ж тогда для них сейчас Иоанн Кронштадтский?
Да, я им всем задавала этот вопрос. Удивляла, они все говорят, что типа он стоит сейчас как живой. Я вначале говорю, а покажите, где он стоит, справа, слева, вот где вот сейчас вот конкретно, вот я не вижу, покажите мне.
Вокруг?
Да, и даже задала этот вопрос вообще в колонии строгого режима, где вот эти все убийцы поставили храмы на Кронштадтского. Я им задала этот вопрос, говорю, а где вот он сейчас? Она говорит, он нам все помогает, он нам там все окормляет, он нам в тяжелую минуту помогает. И я им говорю, простите, говорю, он в 1908 году умер, как он может помогать? И знаете, я увидела в мужиках вот эти лица такие, знаете, как бы вот такие вот страшные. Такое удивление. Он говорит, он все время с нами. Говорит, это наш человек. И всем задаю вопрос. И все говорят, что... И мне так Женя один раз, по-моему, сказала, помощница отца Николая. Говорит, такое ощущение, словно Господь Бог, он Кронштадтский. Они просто ждут от человека желания что-то сделать доброго. Вот только искры вот этой. И ты протягиваешь руку помощи. Говоришь, я хочу помочь. И они тебе протягивают руку и ведут тебя по жизни. И это я слышала не от одного человека. И там чудес у меня просто море. То есть я просто, у меня сейчас задача не про чудеса рассказываю с самым Кронштадтским. У меня вот там даже Саша все время говорит, записывай, записывай, включай камеру, записывай, смотри, сколько всего говорят. Я сейчас снимаю только про людей, которые служат там на Кронштадтском. А, вообще так просто, нет, вот это надо рассказать. Приехали совершенно случайно в Бийск, в Алтае. Директор гимназии, который организовал православную школу с нуля, в 90-е годы. Прихожу так и говорю, а вы кто по образованию? Она говорит, математик. В 90-е годы выживать-то надо было, страшные годы. И ему духа мне говорит, надо организовать православную школу, надо возрождать. Начали, говорит, искать, где деньги брать, нету денег. Поискали, там, посвистели по углам, по всем этим. Вдруг огромное количество преподавателей, учителей, которые уже на пенсии. И, во славу Божию, совершенно бесплатно готовы там тех детей учить. Потом, говорит, пошли, говорит, просто по помойкам собрать доски, чтобы парты делать. Смотрим, на одной помойке выброшены парты. Говорит, старые советские парты вот эти. Потом, говорит, стал вопрос, детей же кормить надо, они же в школе будут. А еды вообще в 90-е годы? Говорит, вообще ничего нет. Говорит, ну мы пошли и попросили у фермеров поле какое-нибудь в аренду. И говорит, нам дают самое жирное поле. Не просто там кусочек какой-то, дают 54 гектара. Говорит, правда, 40 километров от города, но говорит, ну что? Говорит, а у нас никто, агрономов нет, никого, никто ничего не знает вообще, что там сажать-то как это? Ну, математик да священник, ну да, преподаватель. Ну, говорит, поехали в это поле, ну осветили его. Ну, стали думать, что сажать. Ничего нет, ни знаний, ни техники. Достали книжки. Ну, пошли по хозяйству, попросили ржи. А кто им там рожь туда или пшеницу? И там один фермер говорит, ну, у меня, говорит, есть фуражное зерно, но, говорит, больше ничего не могу дать. Они такие, ой, давайте. Приволокли эти фуражное зерно. Потом выясняется, что это зерно, ну, которое там немножко есть пшеницы, а в основном все этот, как сорняк.
Плевелы.
Да. Пошли к химикам. Говорит, дай рецепт, как вот залить чем-нибудь химическим, чтобы отделить плевелы действительно от зерен. Говорит, нет такого рецепта. Пробовали разбирать. Но, понимаете, там столько мешков разобрать невозможно совершенно. То есть, где там чего. Ну, что делать? Сажать совершенно нечего. Решили зажать вот то, что есть. Это фуражное зерно. А вдруг что-нибудь да получится. Говорит, ну, вот посадили. Говорит, еще там огородик, там семена отдали. Какие-то морковочку, какую-то картошечку, что-то какой-то огородик рядом устроили. Говорит, приезжаем на поле. Спустя там месяц, говорит, все поле зеленое абсолютно. Говорит, стоит огромный метровый осот. И маленькая. Под ним вот эта пшеничка, там рожь какая-то. Говорит, понятно, что он ее уже задавил. Ну, говорит, мы вздохнули, что делать. Опять отслужили молебен по Иоанну Кронштадтскому, опять уехали. Приезжаем через месяц. Поле, говорит, не зеленое, говорит, а рыжее. Подходим такие, смотрим. А там, говорит, на осоте сидит какая-то, говорит, такая гусеница. Ее, говорит, никто даже среди агрономов никто никогда в жизни не видел и не знает. Говорит, более того, что у нее хвост скорпиона, и как у улитки раковина, говорит. И питается она только этим осотом. Представляете? и пшеница расцвела. Дальше опять отслужили Яну Кронштадтскому-то молебен. Спустя время приезжаем, все там наливается уже соком, это пшеница, вот она буквально все от ветра начнет осыпаться, говорит, а посевная идет у всех там, и нам никто технику не дает. Ну, сами заняты. В этот момент, говорит, наступает какой-то сильный ветер. Полегли все поля у всех эти, говорит, а наши 54 гектара стоят ровно, говорит, и более того, что остатки вот этих плевел, да, которые зашли, их семена выдуло. Говорит, понимаете, говорит, какой Божий промысел? Он именно правильной силы ветер был, что не выдуло зерно из...
Из колоса?
Да, из колоса. Но выдуло из всех оставшихся сорняков. Куда? И он там рассказывал нам кучу дальнейших, там просто истории бесконечные. Я не знаю даже, как теперь это вставить. И он рассказывает и сам удивляется. Как мне вот этого жуткого червяка, который сожрал осот, показать. Его же нет. Он появился в этот момент, съел этот осот и больше исчез. И говорит, и мы были единственными людьми, в мире, это был единственный случай в практике агрономии, когда из фуражного зерна вырастили абсолютно правильную пшеницу и вообще такого качества, что, говорит, нас мы когда сдавали его на обмен, все говорят, а где вы взяли такое? Говорит, у нас такого сорта даже нет. Чудо! Вот помогает Ан Кронштадтский. И вот в итоге они весь год кормили, пекли хлеб этим детям в эту школу. Понимаете, и вот каждому, к одному съездить, к другому, к третьему. И в итоге получается таким образом складывается портрет Ана Кронштадтского, которого с нами сейчас нет.
Но есть.
Да, которого нет физически, да, но который помогает. И понимаете, мы же сняли от Владивостока, Северная и Южная Америка. То есть, понимаете, это абсолютно разные люди, абсолютно разные судьбы, абсолютно разные истории. Но все говорят об одном и том же. Я, конечно, вначале, как Фома неверующий, везде там все перепроверяла. А вот точно вот этому человеку 114 лет еще мне паспорт показывал. А сейчас я, конечно, тоже все перепроверяю. Я же все-таки делаю документальный фильм, я должна отвечать. Конечно, истории моря. Фильм пойдет только самое суровое. А все истории, которые у нас там просто случались, это невозможно нереально рассказать.
Ну, хотя бы третий фильм тогда, четвертый.
Ой, если бы это еще пережить. Это же не просто так, знаете, взял, пошел и отснял, как бы и классно провел время с этими людьми. То есть, понимаете, это же отснял, ты отснял беду, отснял горе человеческое. И это же все приходится пропускать через себя. Вот в прошлом фильме я там 3 месяца монтировал. 3 месяца каждый день я плакала. В реальной жизни я не плачу вообще. Понимаете, если я не пропущу это через себя, вот этот рассказ, если я не пойму, что он действительно вот такой пронзительный, не поймет зритель. Дай бог, конечно, хотя бы это сделать, чтобы и Россия у нас была показана, и всех людей мы не можем тоже доснять. Хотя материалов просто вот с каждым разом поедешь туда, сюда. Просто даже мы мимоходом забегаем куда-то. Вот мы даже забежали в Твери, были уже на ночь, приехали к человеку, который содержит гостиницу для бездомных. Мало того, что у него тоже своя семья, и гостиница там это, ну, вообще кому негде жить. Вот они приходят, там живут. Он говорит, вы что думаете, что это просто вот все бандиты-наркоманы ко мне приходят? Нет. Говорит, пришел тут бизнесмен, он шел пешком из Москвы, потому что разорился, и шел он к сестре на Дальний Восток пешком. И заболел еще к тому же. Он узнал это место, пришел туда, вот хотя бы отлежался. Я говорю, а что вы так вот этих всех людей любите? Я не могу сказать, что их люблю, но мне их так жалко, что я не могу их бросить. Родные, говорит, к сожалению, меня не понимают. Они меня называют директором ночлежки. А парень там, ему лет 40, красавец такой двухметровый. Я говорю, а что вы делаете для этой ночлежки? Ну, во-первых, все время, говорит, пробиваю там, где газ, чтобы привезли. Хожу по всяким разным молочным комбинатам, чтобы дали там какую-то уже продукцию, которая уже на исходе, да. Хлебозавод хожу. Вот он с утра начинает обхаживать это, все привозит на своей машине. А эти еще бездомные, которые там приходят и говорят, типа, а что это ты? Я, говорит, не только как бы им, но еще там у меня, говорит, еще бездомные там есть. Это. Говорит, а куда это ты йогурты повез? А, себе домой повез. А, говорит, так обидно это слышать. То есть, понимаете, они не говорят спасибо, а дома-то тоже не понимают. Его никто не заставляет, он может в любой момент бросить и пойти. То есть у него есть своя какая-то работа, да, он отработал, или сестричество в Иркутске. Это вообще просто золотые женщины. Я просто думала, что занимаются детьми брошенными. Они тоже не особо ничего не рассказывают. Едем в машине куда-то кого-то кормить, какого-то это, и по телефону он говорит, ну ладно, да, не ходи сегодня, не, не надо. И я говорю, а что там случилось? Он говорит, да вот сегодня у нас сестра дежурила в доме малютки, куда выбрасывают всех. А сейчас, знаете, особенно на Дальнем Востоке выбрасывают очень много китайских детей. Китаянки приезжают, да, и выбрасывают, отказываются от детей. И говорит, ребенок в 2 года мать отказалась. И эта женщина, мало того, что она работает, ну, она состоит в сестричестве вот этого в Иркутске при отце Александра Василенко. И она говорит, он всю ночь его рвало, потому что он все время кричал, мама, мама. Она говорит, всю ночь вот она с ним, после работы они говорят, что типа один сапог снимаешь, а другую же там плиту готовишь, чтобы там своим сготовить еду своей семье, как бы. А потом бежишь опять на ночь, дежуришь с этими детьми. И вот это отснять глаза детей, которые к любому уже человеку тянутся, и мужчина даже, ну, мама, мама. Вот эти женщины.
А здесь верующие люди.
Да, здесь они приходят, и вот они вот этим занимаются и помогают там этих детей, потом пристраивают им, понимаете? А государство же просто так их не отдает, этих детей. Взял, забрал к себе домой. Понимаете, сколько боли они видят. И тоже занимаются не первый год, там, не второй. Действительно, вот как нам в Донбассе сказал священник, говорит, понимаете, говорит, мы раньше жили, когда до бомбежек, бомбило в соседнем селе, а у нас еще кафе работали. Говорит, пока беда не коснется тебя, душа человеческая почему-то не активизируется. Говорит, и никто не знал, кто, как кого зовут на площадке. А как долбануло, как начало вот просто сыпать этими минами, все, забегали все так. И вот, кстати, Женя мне нравится тоже. Женя, помощница Татьяна Николаевна, все время говорит, человеческая душа, русская особенно, она все равно отзывчива. Только вот дайте пастыря, дайте, покажите пример. Они говорят, все вот будут помогать. Вот как вот во время этой войны в Донбассе. Все объединились, верующие, неверующие. Все-таки душа, я думаю, у каждого русского, я не говорю прям про всех, но вот как бы это, как говорит Женя, это в генах. В генах ты все равно будешь отзывчив. Но сейчас, к сожалению, такое время жесткое. Да, где ты не можешь проявить слабость, где-то некуда тебе притащить этого ребенка больного. Никто не захочет его притащить в свою красивую квартиру, да, заниматься вот этими бомжами, всеми этими. Но находятся те, кто, видя примеры Иоанна Кронштадтского тогда, даже не видя, а, возможно, понимая уровень его неравнодушия, уровень заботы, жалости, любви к людям, они начинают делать дело, по совести своей не могут оставить, продолжает это дело. И вот эти примеры вот для нас, я надеюсь, сейчас будут таким же примером как бы дальше действовать. Это абсолютно невидимые герои. Их в жизни вот так на улице нигде не встретишь. Ты где-то про них услышишь, ну да, хороший человек, ну нехай там как бы, я ему помогу, там деньги пришлю, и как бы, и я молодец. А тут мы реально это все увидели, будем надеяться, что это как-то вот Господь Бог, да, чтобы у меня осталось не только на словах, а чтобы это перевести на язык изображение, чтобы люди без моих слов все поняли впрямую и так. И остались при этом неравнодушными.
Ну, по крайней мере, те, кто смотрел ваш первый фильм, говорили, что целиком за один раз они его посмотреть не смогли, потому что всегда ком в горле, всегда рыдание, плач, потому что сопереживали. И они в себе тоже ощутили нового человека именем Иоанна Кронштадтского все это.
И при том, что меня там фактически нет, то есть это моими руками. Руками моих помощников.
Но мы все Божьи руки, только должны ощущать себя именно Божьими руками.
Да, я хочу сказать, что во время показа меня очень удивило, что я-то думала, что я там одна, когда сижу, делаю, плачу. А когда фильм начали показывать в зале, то есть это было вообще сзади меня, так начал рыдать мужчина. Все сидят и как начали, какой-то первый раз в жизни я такое увидела. Как все начали рыдать, а видно какой-то другой рецепт очищения души. Я, честно говоря, не знаю, ничего в этом не понимаю, как бы, но вот когда я вот этих людей снимаю, то есть у меня такие большие солнцезащитные очки, и я очень часто на самом деле говорю, что в жизни я не плачу, но когда я их слушаю, вот просто хорошо, что есть очки, чтобы не выдавать себя. Потому что они не дают на жалость, они просто рассказывают какие-то свои жизненные истории. Это такие истории, это такие подвиги ежедневные. Не знаю, я бы, наверное, не справилась. Я каждый раз примеряю себя в их позиции, на их зоне ответственности. Я хочу сказать, что нет, я еще не готова. Так, и это, конечно, величайший урок для всех нас, величайший урок для тех, кто это посмотрит. Если бы мне сказали, что там фильм полтора часа еще и плакать надо, я вообще никогда в жизни смотреть такой фильм не стала. Никогда. А здесь этот фильм надо посмотреть, чтобы проверить самого себя. Если ты не будешь плакать, да, наверное, действительно, ты хороший человек, и все у тебя совесть, все хорошо. Если ты плачешь, возможно, что-то твоей душе не хватает. Возможно, что-то в этой душе творится такое, что ты сам не знаешь. Не знаю.
Ну, вы же как режиссер должны знать, что все-таки катарсис есть.
Ой, это очищение. Мое любимое слово. Катарсис, да, это очищение через сопереживание. Да, у меня была пятерка. У меня была пятерка, когда я сдавала такие вещи. Нет, у меня были, конечно, фильмы, которые с катарсисом, да. Но чтобы такого пробивания совести, пробивания собственного я, собственно, с жизни продумывания, взгляда на других людей. Сейчас я вообще в корне изменила. У меня сейчас отношение к этим наркоманам. У меня сейчас такое уважение к ним. Уважение к наркоманам не те, которые выползли из этого, то есть из этой, смогли выползти. У меня великое уважение к этим алкоголикам, которые смогли бросить вот это, пережить тоже. И стать нормальными людьми. Это такие классные люди. А сейчас я тоже вообще фактически начала ездить на транспорте, на общественном, там везде, в Владивостоке, в Хабаровске, везде. И знаете, что у меня сейчас такая вещь везде тоже, правильно Саша сказал, везде начали выпадать счастливый билет. И у меня во всех городах, где я ездила, у меня сейчас последний из Ростова, 2 счастливых билета, понимаешь?
Ничего себе.
Мне выпал счастливый билет, Саша правильно говорит. тебе выпал счастливый билет, как бы. Вот именно это дело делает. То есть поэтому тебе везде знак такой.
Этот знак. Так что мы ждем следующего вашего фильма и, может быть, даже и дальнейших продолжений. Уж, пожалуйста, заранее не отключайте аппаратуру, как вот вы рассказали этот случай со 104-летней женщиной Елизаветой. Вот, чтобы всегда у вас было в рабочем состоянии.
Аккумуляторы же всегда были заряжены.
Это само собой, да.
Спасибо, да, буду знать. Теперь я уже, конечно, поумнела. Теперь я уже просто супер-пупер специалист по кино, по кинотехнике. Да, будем надеяться, что доживем до 1 ноября. Переживем с Божьей помощью, с помощью... Ну, понимаете, 190 лет Иоанна Кронштадтской, я все время даже сейчас сама себе такую фразу говорю, кто не рискует, тот не пьет шампанского на юбилей Иоанна Кронштадтского. Я думаю, что все у нас будет хорошо, и, конечно, 1 ноября это будет великий праздник для нас, это будет великая встреча, это будет великий обмен опытом, потому что приедут все люди, которые друг друга не знают. Ну, а опыт-то нужен, все же просто, что называется, живут своей экспериментальной жизнью, да, что-то...
А где будет проходить? Ну, вы какой-то зал арендуете?
Да, там будет зал. В прошлый раз у нас был в мюзик-холле. Вот 2500 мест было, все заняты. То есть это будет 3 дня, и вот начинается с фильма. Дальше будут различные поездки у всех, общение. И обмен опытом – это же очень важно, потому что те же самые наркоманы в Владивостоке, да, кто занимается их окормлением, они очень много не знают документации какой-то, как взаимодействовать с государством, как взаимодействовать с медициной. Все очень важно. Это на уровне законов. Там просто буква, там точечка какая-то. И все, ты не имеешь права там брать определенного человека с каким-то диагнозом или с каким-то набором справок. А в Ростове-на-Дону они, наоборот, уже это как бы все прошли. И у них сейчас такие... И вот я сейчас ездила в ростовское правительство снимать этих чиновников, которые сами счастливы помогать, оказывается, на Кронштадтском. А они говорят, вы понимаете, говорят, мы помогаем. Говорит, мы не можем ничего без церкви, и церковь без нас тоже не может. Поэтому мы решили вот первый такой пример объединения церкви, ученых, которые придумывают целые специфичные какие-то там, это же огромная палитра возможностей, как бы, да, и бизнеса. Кто хочет помочь, тот помогает деньгами, аппаратурой, кто-то медицинские там эти. То есть получается врачевание души и тела. И этот опыт же нужен всем. Вот они все встретятся и будут между друг другом общаться.
Благодарим за ваш самоотверженный труд и за то, что вы согласились на радио «Радонеж» нам дать такое замечательное интервью, такое проникновенное, духовное. И я напоминаю, что сегодня мы беседовали с режиссером киностудии «Леннаучфильм» Надеждой Викторовной Большаковой, которая рассказывала, как она снимала фильм имени Иоанна Кронштадтского по благословению старшего священника Иоанновского монастыря на Карповке протоиерея Николая Беляева. Передачу провела и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.